Вотчман Ни, духовный человек, том 3, часть 8, анализ души, разум, глава 1. Разум как поле сражения. Разум является орудием мышления человека. Посредством разума он в состоянии познавать, мыслить, вспоминать и творчески проявлять себя. Интеллект, мудрость, ум и способности человека – все это составляет его разум. Выражаясь в общем, разум – это мозг. Разум – это психологическое, а мозг – это физиологическое выражение. Разум человека играет в его жизни великую роль, потому что действия его находятся под сильным влиянием его мышления. Как следует из Библии, разуму человека тоже отводится чрезвычайная роль, так как он представлен там как поле сражения. На этом поле сатана и злые духи сражаются против истины, а потому – и против самого верующего. Мы могли бы представить это наглядным образом так. Воля и дух человека уподобляются крепости, цитадели, которую злые духи пытаются завоевать. Открытым полем, на котором происходит сражение за эту цитадель, является разум. Обратим свое внимание на то, что пишет апостол Павел. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь, ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». 2 Коринфянам 10:3-5. Прежде всего апостол сообщает нам о борьбе, а затем уже о месте сражения и, наконец, о том, для чего происходит эта борьба. Эта борьба совершается исключительно за разум человека. Апостол сравнивает мудрые заключения разума и мышления человека с оплотами врага. Он говорит, что враг пытается овладеть разумом, а потому он и нападает на человека. Потому и происходит это сражение, эта война. Заканчивает свою мысль апостол тем, что утверждает, что в этих крепостях содержится много мятежных и пагубных помышлений, а также говорит о том, что все это необходимо увлечь в послушание Христу. Все это и свидетельствует нам убедительно, что человеческий разум является полем сражения, на котором сталкиваются злые духи с Богом. Библия говорит, что до возрождения все происходило следующим образом. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». 2 Коринфянам 4:4. Этот стих согласуется с только что высказанной мыслью, что сатана овладевает разумом человека и ослепляет его. Многие могут считать себя чрезвычайно мудрыми и разумными, если могут воспользоваться множеством аргументов и доказательств вопреки Евангелию. Другие же полагают, что неверие покоится на безумии. По сути дела, однако, сатана в обоих случаях омрачает душевное око человека. Если разум в когтях сатаны, тогда человек ожесточается. Но умы их ослеплены, 2 Коринфянам 3:14, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Ефесянам 2:3. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, Колоссянам 1:21. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Римлянам 8:7. Когда мы читаем и сопоставляем эти различные отрывки Писания, мы ясно видим, как усиленно влияют власти тьмы на наш разум и как он подвержен атакам сатаны. Если вопрос касается воли, чувств и тела, то злые духи не способны непосредственно воздействовать на них, если, конечно, они прежде не захватили себе какого-то основания или какой-то почвы в человеке. Но вот над разумом человека они могут трудиться беспрепятственно, не пытаясь прежде убедить человека и не обеспечивая себе заранее его приглашение. Можно подумать, что разум человека уже является их достоянием. Если апостол сравнивает разум с вражеской крепостью, то он имеет в виду тот факт, что сатана и злые духи уже вошли в тесные отношения с человеческим разумом, которым они и пользуются как бастионом, чтобы заточить в нем своего пленника. Посредством разума человека они проявляют свою власть, а посредством чувства, смысла, они внушают своему пленнику ядовитые помышления о других людях, так что и они восстают против Бога. Конечно, очень трудно установить, оценить, в какой степени мир и его философия, его знания, его этика, наука и исследования обязаны своим происхождением властям тьмы. Но одно мы знаем несомненно. Все доказательства и аргументы, все гордые препятствия, направленные против познания Бога, являются крепостью врага. Разве странно рассматривать разум в такой тесной взаимосвязи с властями тьмы? Разве стремление к познанию добра и зла не оказались первым грехом, который совершил человек по обольщению сатаны? Вот поэтому и можно утверждать, что разум человека находится в особом отношении к сатане. Если мы будем тщательно исследовать Священное Писание, если будем пристально наблюдать за опытом святых, мы сможем установить, что всякий обмен человеческих и сатанинских сил разыгрывается в мыслительном органе. Всякое искушение представляется в форме помышления. Именно потому, что мысли наши таким образом подвержены влиянию власти тьмы, нам необходимо научиться их охранять. До возрождения интеллект человека препятствовал ему понять Бога. Нужно было, чтобы его могучая власть разрушила все человеческие аргументы. Это дело совершается в возрождении, оно совершается тогда в форме покаяния. Подлинное определение покаяния не иное, как изменение смысла. По своим помышлениям человек всегда находится во вражде с Богом, вот поэтому Богу необходимо изменить смысл человека, если он хочет даровать ему свою жизнь. Разум невозрожденного человека омрачен. В возрождении же помышления человека претерпевают коренные изменения. Если они таким образом соединены с сатаной, тогда жизненно необходимо, чтобы человек прежде всего получил от Бога новый смысл еще до того, как он получит новое сердце. Деяние 11.18. После возрождения. Однако смысл человека даже после покаяния не вполне освобожден от прикосновения сатаны. Подобно тому, как сатана прежде воздействовал на человека посредством его смысла, так он будет пытаться воздействовать и после покаяния. Павел писал верующим в Коринфе: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 2 Коринфянам 11.3. Апостол вполне согласен с тем, что князь этого мира, ослепляющий умы неверующих, точно так же вводит в заблуждение умы верующих. Несмотря на то, что они вошли уже в сферу спасения, образ мышления их еще не обновлен, а потому разум остается стратегически важнейшим местом сражения. Более всякого другого органа человека страдают его мыслительные возможности от атак сатаны. Вот поэтому нам необходимо осознавать, что злые духи особенно нацеливаются на наши помышления, а потому и неутомимо их атакуют. Как змей хитростью своей прельстил Еву. Сатана, во-первых, атаковал не сердце Евы, а нападал на ее разум. Точно так же и сегодня злые духи прежде всего нападают на наши помышления, на наши знания, а не на наше сердце, чтобы погубить наши простые и чистые помышления о Христе. Они точно знают, что это самая слабая точка нашего естества, потому что прежде она была их крепостью, до того, как мы стали верующими. И до сих пор эта крепость не вполне разрушена. Сердце Евы было вполне безгрешным, но, несмотря на это, она впитала в себя те мысли, которые внушил ей сатана. Он хитростью своей обольстил ее, она предоставила свой разум в его распоряжение, а потому он и увлек ее в падение. И потому верующему рекомендуется быть осторожным, чтобы он не хвалился тем, что обладает честным праведным сердцем. Поэтому, если он не научится отгонять злых духов от своего разума, он и в будущем будет подвергаться искушениям, доколе не обольстится до такой степени, что потеряет господство над своей волей. Павел продолжает свои размышления и сообщает нам, откуда постигает нас эта опасность. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». 2 Коринфянам 11.4. Опасность для христианина заключается в том обстоятельстве, что ложное учение можно влить в их помышления, чтобы удержать их от истинной и чистой отдачи Христу. Таковы преступные действия змея в наше время. Сатана часто представляет себя ангелом света, чтобы обольщать верующих, чтобы они интеллектом своим поклонялись другому Иисусу как Господу, чтобы они приняли другого Духа как Духа Святого, а потому чтобы они возвещали уже другое Евангелие, как Евангелие благодати Божьей. Павел так и заявляет, что это не что иное, как действие сатаны в разуме христианина. Враг формирует это учение, преобразуя его в помышления, а затем заставляет верующего принять его. Весьма печально, что лишь очень немногие уясняют себе реальность сатанинских действий. Только очень немногие думают о том, что сатана может внушать человеку такие хорошие мысли. Дитя Божье вполне способно принять новую жизнь и новое сердце, но не новую голову. У многих верующих образ их мышлений, несмотря на новое сердце, остался прежним ветхим. И если даже любовь наполняет их сердце, голове их все же таки недостает полного познания. Правда, намерения сердец их стали теперь чистыми, но тем не менее помышления их находятся в смятении, в замешательстве. Так как разум их насыщается всевозможной смесью всего возможного, им недостает самого важного – духовного проникновения. Многие верующие любят всех детей Божьих. К сожалению, однако, ум их наполнен самой разнообразной смесью идей, мнений и намерений. Многих самых лучших и самых верных детей Божьих причисляют к узколобым, к тем, которые более всего исполнены всевозможными предрассудками. У них имеется вполне определенная концепция истины и того, что они принимают за истину. Они отвергают всякое другое познание, потому что оно не согласуется с их предвзятым мнением. Голова их, к сожалению, не является столь же широкой, как сердце. Вот поэтому существуют христиане, которые вообще не в состоянии этих вещей облечь слова. Их наставляли годами, но они в состоянии лишь очень немногое передать другим для удовлетворения их потребностей. Может быть, они хвастаются тем, в какой мере они исполнены Духом Святым, но все это не является признаком обновленного ума. Наша голова причиняет больший вред человеку, нежели наше сердце. Если верующие в состоянии отличать обновление ума от обновления сердца, тогда они никогда не совершат ошибки, не будут полагаться на людей. Христианам следует знать, что, несмотря на тесное общение с Богом, они могут несознательно принимать внушения сатаны в своем разуме, а это приведет уже к ложному поведению, к ложным взглядам, к ложному образу говорить и выражаться. Кроме ясного учения Библии, не следует вполне полагаться на слова человека. Нам не следует придерживаться слов человека только потому, что мы восторгаемся им или им восхищаемся. Может быть, проявления его и поведение его являются исключительно духовными, но помышления его могут быть недуховными. Поэтому нам следует обратить свое внимание не на его речь и дела, а на его ум. Если на основании образа жизни человека мы полагаем, что высказывания его являются истиной Божьей, это значит, что мы превращаем человеческое слово и человеческие дела в масштаб истины вместо Библии. История полна примерами преданных детей Божьих, которые распространяли лжеучения. Объясняется это легко. Сердце их было обновлено, а вот разум остался прежним ветхим. Мы, конечно, единодушно согласны с тем, что жизнь важнее знания. Жизнь влечет за собой тысячекратно более глубокие последствия, нежели знания. Несмотря на это, ради определенного роста в жизни, непременно необходимо стремиться к познанию, которое рождается обновленным умом. Нам необходимо знать, как настойчиво необходимо обновление сердца и ума. Жизнь верующего, у которого еще не обновлен разум, является узколобой и однобокой. Служение для него едва ли возможно. Излюбленные темы в нынешнем благовествовании касаются любви, терпения, долготерпения и так далее в жизни христианина, христианства. Эти существенные признаки весьма важны, так как их нельзя заменить ничем иным, но, тем не менее, удовлетворяют ли они все наши потребности? Они важны, только они не являются всеобъемлющими. Точно так же важно обновление, расширение и укрепление разума. В противном случае наша жизнь не окажется уравновешенной. Многие верующие полагают вместо этого, что духовным христианам не следует придавать никакой ценности здравому человеческому разуму, следуя девизу «чем глупее, тем лучше». Несмотря на то, что такие христиане живут, может быть, и лучше прочих людей, они не приносят никакой особой пользы, потому им нельзя доверить какой-либо труд. Мы, конечно, не встаем на сторону мирской мудрости и мирского знания, так как искупительное дело Христова не требует этого. Оно не побуждает нас пользоваться нашим прежним греховным разумом. Но Господь хочет, чтобы наш разум был также обновлен, как и наш дух. Бог хотел бы опять поднять мир наших помышлений на тот высокий уровень, которым человек обладал тогда, когда он сотворил его, чтобы Бог был прославлен не только нашим хождением, но еще и нашими помышлениями. Кто может установить, какое множество тех детей Божьих, которые являются узколобыми, своевольными, жестоковыйными и часто даже нечистыми, потому что они пренебрегают своим разумом? Им не достает той славы, которой они должны были бы обладать у Бога. Народ Божий должен знать, если он хочет обладать жизнью полноты, его разум должен быть обновлен. Одна из причин того, почему так мало тружеников в Церкви Божьей, объясняется тем, что многие не в состоянии что-либо предпринять своим разумом. Они не стремятся к обновлению своего ума, став верующими, а потому и допускают, что труд их оказывается блокированным. Библия ясно говорит: «Преображайтесь обновлением ума вашего» Римлянам 12:2. Разум под атаками злых духов. Если мы тщательно исследуем духовный опыт христианина, мы нередко сможем обнаружить в нем не только узость взглядов и понятий, но еще и другие недостатки. Голова его, к примеру, может быть наполнена всевозможными неконтролируемыми блуждающими помышлениями, представлениями, нечистыми образами и сметенными идеями. Память его может внезапно отказать ему, способность сосредотачиваться тоже может убывать. Он может быть вполне наполнен разными предубеждениями, которые достигают его из каких-то неизвестных источников. Мысли его могут быть какими-то ленивыми, медлительными, как будто разум его в каких-то оковах. Или же он может оказаться жертвой каких-то диких помышлений, которые непрестанно проносятся через его голову. Христианин, может быть, и замечает, что он уже не способен регулировать свою духовную жизнь, что он не в состоянии привести ее в состояние послушания своей воле. Он забывает о многих больших и малых делах. Он совершает множество неположенных действий, не зная, почему он делает это, и не вникая, почему он совершает это. Физически он вполне здоров, но вот разумом своим он не в состоянии объяснить этого симптома. Сегодня у многих верующих встречаются такие душевные затруднения, а они не в состоянии понять того, почему все это с ними происходит. Если человек обнаружит, что у него проявляются эти признаки, ему необходимо установить их причину. Он прежде всего должен задаться вопросом: кто владеет моим разумом? Сам ли я? Если так, то почему я не в состоянии теперь овладеть им? Или Бог господствует в нем? Но вот по библейским принципам Бог не управляет разумом человека. Я еще подробнее коснусь этого принципа. Но если не я и не Бог управляет моим мышлением, тогда кто же осуществляет в нем свое господство? Очевидно, это власти тьмы, которые и вызывают эти душевные симптомы. Поэтому если чадо Божье установит, что он уже не в состоянии более направлять свой разум, ему тотчас же должно быть предельно ясно, что враг господствует в нем. Один факт должен быть постоянно у нас перед глазами. Человек обладает свободной волей. Но вот сам Господь желает владеть нашей волей. Человек обладает властью управлять каждым из своих естественных дарований, поэтому и его мышление должно подчиняться силе его воли. Вот поэтому христианин должен задаться вопросом: мои ли эти помышления? Я ли сам размышляю? Если не я, тогда это непременно злой дух, который вполне в состоянии действовать в разуме человека. Так как я теперь не хочу думать, а мой разум в моей голове обычно повинуется моей воле, тогда те мысли, которые появляются в моей голове, не являются моими собственными. Они должны происходить от другой личности, которая пользуется способностями моего разума, вопреки моей воли. Чтобы установить, происходит ли какая-то идея от самого человека или от злого духа, христианину надо установить, как возникла эта идея. Если в сферу спокойного, это прежде всего, уравновешенного, нормально функционирующего и соответствующего данному моменту положения мышления, молниеносно вторгается мысль или какая-то законченная идея, у которой фактически нет ничего общего с нынешним моментом, положением или трудом, тогда такая несоответствующая, быстрая, молниеносная мысль является, вероятнее всего, делом злых духов. Они пытаются влить свои мысли в голову верующего, чтобы побудить его воспринять их в качестве своих собственных размышлений. Несомненно, что мысли, которые злые духи вливают в человеческий разум, касаются вещей, которыми он не занимается в данный момент и которые совсем не соответствуют ходу его раздумий. Это нечто вполне новое, о чем он, может быть, никогда и не думал. Но вот вполне внезапно все это появляется на поверхности и как будто от самого человека. Как уже сказано, искупленный обязан тотчас же задаться вопросом: «Это ли я так думаю? Хочу ли я так думать?» Или же вопрос здесь касается вещей, которые сами собой появляются в моей голове, в моем мышлении. Если эта новая мысль так и остается в моей голове, хотя она и не рождена мною, хотя я восстаю против нее, тогда мне следует согласиться с тем, что это вражеское воздействие. Всякая мысль, которую человек избирает, чтобы не думать, и всякая мысль, которая противится воле человека, приходит к нему извне. Очень часто в голове у человека проносятся всевозможные мысли, что их никак нельзя удержать. Голова тогда уподобляется мыслительной машине, приводимой в движение внешней силой. Она продолжает непрерывно мыслить и не может остановиться. Верующий может тряхнуть головой, но он никак не может стряхнуть с себя всех этих мыслей. Они одолевают его, как волны, которые катятся и катятся непрестанно, одна за другой, день и ночь. Человек никак не находит никаких средств для того, чтобы их остановить. К сожалению, он не знает того, что это дело злого духа. Он должен был бы понимать, что такое мысли, а мысли фактически являются чем-то, что удерживает его разум. В нормальном случае разум размышляет о вещах, но в данном случае вещи вынуждают разум размышлять. Часто случается так, что человек уже не хотел бы размышлять о каком-то деле, но внешняя сила побуждает его, вынуждает к последующим размышлениям. Таковы действия злых духов. Обобщим сказанное. Нам необходимо вскрыть причину каждого из ненормальных признаков, за исключением естественных причин, например, болезни. Все ненормальные признаки являются делом злых духов. Бог никогда не вмешивается в проявление естественных способностей человека. Он никогда не вмешивается и в мысли человека, не прерывает их течение, не отсекает и не разрушает неожиданно функции человеческого интеллекта. Неожиданное исчезновение всяких мыслей, будто мозг превратился в вакуум, молниеносное внушение мыслей, которые находятся в полнейшем противоречии с текущим ходом размышлений, мгновенное прекращение, исчезновение способности вспомнить, как будто кто-то выдернул проволоку, оставившую позади парализованный разум, все это результаты бесовской деятельности. Так как злой дух овладел мыслительным органом, он в состоянии по своему усмотрению вынудить человека к прекращению хода размышлений, или же он способен наоборот побудить его интенсивно мыслить. Нам следует знать, что естественные причины могут вызывать естественные и симптомы. Молниеносные помышления или потеря способности вспоминать – все это вполне выходит за пределы способности сознательного проявления воли. Все это составляет естественный контраст с причиной и действием. Вот поэтому они и внушаются сверхъестественным образом злыми духами. В послании Ефесянам апостол Павел пишет: «Дух, действующий ныне в сынах противления» Ефесянам 2:2. Весьма важно знать, что власть тьмы действует не только вне человека, но и внутри него. Когда человек трудится, он способен выразить свой труд главным образом словами, жестами или движениями тела. Всем этим и еще многим другим могут вполне воспользоваться и злые духи. Они могут воздействовать извне, могут действовать так же, как человек. Но кроме того, они могут действовать изнутри. Это значит, что они способны проникнуть в мыслительную жизнь человека и там проявить себя. Вот этого человек уже не в состоянии сделать. Он не в состоянии проникнуть в мозг другого человека, не в состоянии неприметным образом внушать ему мысли, чтобы привести в смятение источник его размышлений. А вот злые духи способны на это. Они обладают способностью вступать в определенные коммуникации, которые не дарованы человеку. Прежде всего, они обрабатывают разум, а затем достигают чувств и воли, ведь разум, чувства и воля тесно связаны друг с другом. Они действуют вначале в разуме и уже оттуда проникают в сферу воли, так как разум и воля теснейшим образом сочетаются друг с другом. Враждебные духи трудятся следующим образом. Они насаждают мысли, которыми они затем пользуются для того, чтобы достичь в человеке своей цели, или же они блокируют течение тех мыслей, которые не угодны им, так что человек не в состоянии закончить своих размышлений. Библия говорит недвусмысленно, что власти тьмы способны как внушать мысли, так и похищать их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иоанна 13:2. Слово это свидетельствует о том, что сатана способен влагать мысли в человеческий разум. Приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Лука 8:12. Так подтверждается, что сатана похищает те слова, которые человек должен был бы сохранить, действуя так, чтобы он их забыл. Эти места Писания указывают на двоякую деятельность злых духов в человеческом разуме. Они или влагают что-то, или что-то похищают. Причины для атак злых духов. Почему мир размышлений христианина так часто подвергается нападениям злых духов? На этот вопрос можно ответить одним предложением. Дети Божьи открывают для этого злым духам или сатане определенные возможности. Каждый должен уяснить себе, что дьявол может атаковать разум. Это подтверждает и опыт верующего. Сатана нацеливается в первую очередь на мыслительные возможности человека. Обстоятельства это всецело или частично ускользает из-под человеческого контроля, а потому оказывается под влиянием его. Поэтому эти власти в состоянии всецело по своему усмотрению включать или выключать мысли, нисколько не считаясь с представлениями соответствующего человека. Хотя голова еще соединена с человеком, но он уже потерял господство над нею в пользу другого. Но не в состоянии долго защищаться от властей тьмы, и изменить в этом он не может ничего. Если человек предоставляет злым духам определенную возможность, тогда он уже не в состоянии следовать своей воле, но он вынужден подчиниться воле другого. Также и это обстоятельство свидетельствует о том факте, что злые духи могут захватить в свое владение мыслительные способности человека. Если бы это было не так, тогда воля его не теряла бы своего господства. Он мог бы думать, мог бы перестать думать по собственному желанию и без трудностей. В силу предрасположения, которым разум обладает по отношению к злым духам, христианин часто уступает им. Захваченная территория предоставляет этим властям авторитет беспрепятственно проникать в разум верующего. Представим себе, разум принадлежит человеку. Без его согласия враг был бы бессилен воспользоваться им. Однако в том случае, когда человек добровольно, сознательно и несознательно раскрывает свой разум для злых духов, они обладают правом ограничивать его свободу. Это не говорит о том, что эти злые духи никогда не будут искушать нас в наших мыслях, этого не избежать в нашей жизни. Но это означает, что это искушение может немедленно приостановиться благодаря сопротивлению нашей воли. Урон очень многих христиан сегодня обнаруживается в таком обстоятельстве, что мысли их продолжают течь, хотя воля их противится этому. Так не должно быть. Это лишь недвусмысленное доказательство того, что действуют злые духи. Поражающим фактором в действиях злых духов является предоставляемый им простор. Они не могут действовать, если не захватят почвы хотя бы на стопу. Мера захваченной ими территории определяет меру их деятельности. Христианин в своих мыслительных органах предоставляет злым духам области, следовательно, они и действуют в них. В общем, существует шесть возможностей предоставления врагу простора. Мы немного подробней остановимся на этих шести моментах. Первый. Необновленный ум. Плоть постоянно предоставляет врагу поле для нападения. Если мышление человека не обновлено, после того, как дух его родился свыше, он предоставляет для деятельности злых духов очень обширные поля для нападения. Хотя многие верующие в момент своего обращения пережили обновление образа своих помышлений, все же некогда омраченное сатаной внутреннее око их еще не всецело просвещено, а потому может не видеть многих областей. Эти омраченные уголки – это старые сферы деятельности злого духа. Если даже в подавляющем большинстве злые духи испытывают препятствия в своих действиях, то все же они еще не окончательно истреблены, а потому и предоставляют исходное положение для активности невидимых сил зла. Воинства сатаны весьма нацеливаются на то, чтобы прикрыть свою деятельность. Если христианин остается по-плотски настроенным, они будут внушать ему представления, которые будут соответствовать как его темпераменту, так и его настроенности. Они попустят ему, чтобы он думал, что это всего лишь естественные результаты его помышления. Так как они знают, что этот необновленный ум предоставляет собой лучшую мастерскую для них, тогда злые духи будут пользоваться любым приемом для того, чтобы оставлять верующего в неведении или чтобы препятствовать ему в стремлении к обновлению его ума. Верующий действительно часто отдает на произвол эту свою область. Если бы это была единственная отданная на произвол сфера, тогда они не особенно страдали бы недостатком разума и памяти, но вот эта сфера увлекает за собой еще и другие. Второе. Недостойный ум. Всякий грех предоставляет врагу место. Если верующий лелеет в своем сердце грех, он отдает свой ум во власть нечистых духов. Так как всякий грех рождается властями тьмы, то он не в состоянии противостать тем властям, которые находятся в основе этого греха. Но он вынужден терпеть его в своем уме. Доколе верующий будет хранить еще грешные помышления в сердце, злые духи действуют в нем. Всякие нечистые, гордые, лишенные любви и неправедные намерения открывают этим духам исходную базу для действий. Если христианин не отвергает немедленно таких представлений, в следующий раз ему будет гораздо сложнее воспротивиться им, так как власти тьмы уже обеспечили себе известное место в его разуме. Кроме греховных, имеется еще целый ряд неполагающихся помышлений, предоставляющих врагу поле действий. Часто полчища сатаны внушают разуму верующего какую-то идею. Как только он примет ее, это представление совьет себе гнездо в его разуме. Всякая непроверенная теория или суетная мысль, всякая неизвестная прежде мысль, которая вторглась к нам через слух или прочитанную во время небодрствования строчку, все это предоставляет врагу простор для действий. Так как враг способен наполнить человека известными предубеждениями и так обольстить его, чтобы тот воспротивился истине Божьей и принял учение заблуждения.